Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном зале «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники». Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Братья и сестры, по православной традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке по завету князя Даниила в Сокольниках с 5 по 11 сентября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Осуществляем доставку по России и СНГ. В московском регионе возможна установка и хранение. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», с 24 по 30 августа в парке «Сокольники» в павильоне номер 4.1 будет проходить православная выставка-ярмарка 40-40. Радио «Радонеж» в рамках этой выставки опять будет собирать благотворительный груз пострадавшим храмам юго-востока Украины. Ситуация там сейчас обострилась, и наши братья и сестры очень нуждаются в помощи. Требуются продукты питания длительного хранения, перевязочные материалы, бинты, марля, макаронные изделия, крупы, предметы гигиены, памперсы, как детские, так и взрослые. Очень нужен ладан и церковная утварь и книги. Дорогие братья и сестры, ждем вас на православной выставке-ярмарке в парке «Сокольники» с 24 по 30 августа в павильоне номер 4.1. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» к павильону ходит бесплатная маршрутка. Дорогие братья и сестры, поездка намечается в храм Рождества Христова, город Антрацит. Это тот самый храм, где служит протоиерей Георгий Якименко, и где мы были перед Рождеством. Они очень нуждаются, написали нам письмо, что практически сейчас у них ничего нету, даже нечем служить ни свечей, ни ладана, ни утвари. Но наши братья и сестры, отрывая последнее, все-таки пытаются достроить этот храм в городе Антрацит. Спаси всех Господи, ждем вас на православной выставке-ярмарке.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы будем с вами говорить о довольно странных вещах. Ну вот, сколько я уже на Радонеже вел передачи о всяких крупных исторических событиях, о больших святых, о крупных издательских и кинопремьерах, а сейчас, извините, изложу вам сочинение о том, как я провел лето. Если вы доверяете Радонежу, пожалуйста, не переключайтесь на что-нибудь другое. Сейчас я оправдаю свои слова, почему, собственно, надо было рассказать, как я провел лето. Потому что я его провел на русском севере. Вместе с женой путешествовал по северно-русским городам Каргополь, Белозерск, Архангельск, Холмогоры и так далее, и так далее, и так далее. И вот все эти местности настолько хороши, настолько важны для истории русского народа и для истории русской церкви, что, пожалуйста, послушайте меня, послушайте мои впечатления от того, что я там увидел, впечатления радостные, печальные, все вперемешку. Прежде начнем от старины седой, от давних пор. Русские на северах строили монастыри уже в 15 веке. Собственно, Соловецкий монастырь, создание 15-го столетия, знаменитый Ошевенский монастырь неподалеку от Каргополя, тоже 15-е столетие, да и множество других. Так вот, собственно, что собой представлял русский север в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м веках? Так он был цветущим регионом. Там была великолепно поставленная экономика. Да ну, оставим это слово «экономика» иностранное. Великолепно поставленное хозяйство. Этот регион, он никогда не был, как сейчас говорят, депрессивным. Он не просил его накормить. Он не просил «дайте денег, мы пропадаем». Нет, этот регион от Каргополя и до Архангельска, он, напротив, сам мог накормить значительную часть страны. Дело вот в чем. Конечно, там выращивали хлеб, ну вот ячмень, который называли житом, рожь, овес там выращивали. Хлеб родился не очень хорошо, не возревал в некоторых местах, но в целом урожаи там бывали. Однако гораздо больше там было развито молочное хозяйство. Совершенно великолепное, знаменитое молочное хозяйство Вологды, Холмогор, того же самого Каргополя. Там, собственно, до сих пор, вот как остаток этой огромной системы, существует большая молочная ферма в деревне Тихманьга к югу от Каргополя. Там, конечно же, существовала целая система рыбной ловли. Там великолепный был промысел, великолепно поставленный был промысел, когда били морского зверя. Там, конечно же, существовал монастырский флот. Вот, собственно, Соловецкий монастырь в XVI веке располагал флотом 15-20 лодей, в XVII веке больше, а в XIX у него, собственно, пароходы были. То есть, в общем-то, флот монастырский в какой-то момент опережал развитие флота государственного, державного. Были лодки, были целые корабли, конечно же, у промышленников, у торговцев, у рыбаков Поморья. Существовал промысел солеварения, выращивали лен, делали из него первоклассную льняную одежду, добывали так называемый рыбий зуб, то есть кость морского зверя. И в целом, вот пусть русский север не был густонаселенным регионом, но он, тем не менее, был регионом богатым. То есть во время смуты польско-литовские, украинские казачьи банды, они стремились на север для того, чтобы добраться до тамошних богатых городов, которые буквально кипели серебром, мехами, хлебом, добытым через торговлю с городами коренной Руси, рыбой, и старательно нападали на все острожки, где можно было обогатиться. Потом эти банды, конечно, уничтожили, причем уничтожили с особой жестокостью, поскольку сами они там выжигали деревни, убивали мужчин, вплоть до маленьких детей, которых едва-едва щадили, сжигали целые поселки. Но почему, собственно, это происходило? Да потому что в этих местах они чаяли обогатиться, а встречали упорное сопротивление. Ну, например, город Каргополь отбился от большого войска вот таких грабителей и даже положил на месте 100 их бойцов, то есть нанес тяжелое поражение неприятелю. Почему это? Да потому что народ там был сильный, народ был волевой, народ был энергичный и народ был крепко преданный православию. Эти места – это богатейший в духовном смысле регион Северной Фиваиды. Он не только серебром кипел, как я уже сказал, он иночеством кипел. Там монастырей было огромное количество. Там русских святых столько, сколько, наверное, не было их за всю историю Руси от киевских времен и до настоящего, и до 20 века, до появления целого сонма новомучеников времен большевистской власти. Так вот, этот регион, повторяю, богатейший, прекраснейший регион, он дважды подвергся совершенно варварскому разорению. Понимаете, когда мы говорим о хорошо налаженном хозяйстве, когда мы говорим о духовном богатстве, мы говорим не об одном городе, не об одной деревне, не об одном поселке, и тем более не об одной обители. Мы говорим о целой системе. Это система, которая занимала пространство на тысячи километров, простиравшееся с юга на север и с востока на запад. Это пространство было пронизано связями между торговцами, промышленниками, ремесленниками, местными властями. И также оно было пронизано связями между монастырями, храмами, архиерейскими домами. Вот, скажем так, история замечательного святого Александра Ошевенского. Помимо того, что он основал в 15 веке знаменитый Ошевенский монастырь, он ведь бродил по деревням, являл чудеса, поучал, давал наставления тамошним крестьянам. И его принимали как нечто, с одной стороны, духовно значительное, а с другой стороны, нормальное. То есть для людей того времени было нормально, что приходит христианский наставник и учит их. И ничего там странного нет, это духовное благо, да и все, больше ничего. Или, например, Антоний Сийский. Ведь он же, после того, как постригся, кстати, тоже под Каргополем, он бродил долгое время, отыскивая место для монастыря. В одном месте, скажем, не понравилось то, что обитель будет рядом с крестьянской деревней, а крестьяне не захотели там видеть монастырь, но он основал его в другом месте. И только после того, как основал, через много лет получил грамоту, подтверждающую официально это самое основание. Почему? Да потому что тогда нормально было, когда, что люди бродят по диким местностям, по чащобам, по многочисленным озерам, плавают по рекам, отыскивая себе духовного пристанища, отыскивая место, где они могут предаться молитвам уединенно, отыскивая место, где, может быть, появится новый светоч нашего иночества, новая лампада, новая обитель, которая рождает монашество, преданное Богу, и углубленное в искусство крепкого иноческого жития. Все это среда, все это система, все это веками налаженный быт. Все это существовало с 15 века по начало 20-е. И уж извините меня, сторонники большевистской власти, все это было в советское время разрушено. Разрушено было русское предпринимательство. То есть тот великолепный, энергичный класс, который был первоклассным козырем нашей русской нации, который мог строить фабрики, заводы, устраивать рыболовецкие флотилии, который был предан своему народу и своему государству, и который был гораздо более грамотен в экономических вопросах, чем наши скоробогатые 90-х годов, в основном получившие свое достояние путем воровства, шантажа, убийства и иных преступлений. И кроме того, этот предпринимательский класс был еще и весь поголовно крещен и с почтением относился к монашеству и верил в Бога. Ну и те самые церкви, монастыри, которые стояли в каждом крупном селе, на каждом погосте, их множество было в каждом городе. Но что с ними произошло-то? Вот мне все время рассказывают о том, что вот советская власть многих отреставрировала. Давайте наведем порядок в этом вопросе. Сначала, с 20-х годов по 50-е, советская власть нещадно гробила все это. Сносила, ломала, отдавала под амбары, отдавала под скотные дворы, под колонии беспризорников и просто малолетних преступников. Я сам видел на севере, да и не только на севере, церкви, где, извините, навоза было коровьего по колено от пола, да, и это было еще в 90-е годы, неизвестно, что там сейчас. Видел множество церквей, просто исчезнувших, разрушенных. Видел церкви, и где-то, кстати, в Москве, из которых сделали борцовские залы, спортивные арены, и кто-то там потно мял друг друга в алтаре. Вот это все, вся эта гроза страшно прошла по нашему северу. Сколько там сохранилось этих церквей? Какой процент? Сложно угадать, но ясно, что меньше 10, может быть, меньше 5% от того, что было. Вот город Каргополь. Две большие действующие церкви. Великолепный совершенно собор Богородицы Рождественский 17 века. На одной его стене окна с каменными наличниками семи разных типов. Это же настоящая роскошь нашей старинной русской каменной резьбы. И в центре города Иоанно-Предтеченский собор с прекрасными грушевидными куполами. Здесь они смотрятся уместно, да и сам он самый могучий, прекрасной постройки. И что рядом? 16 века, времен Ивана Грозного, Христорождественский собор, прекрасная жемчужная архитектура и весь в лесах. Еще один собор 17 века, не только весь в лесах, но еще и видно, что эти леса там стоят много лет, и уже какая-то значительная часть просто отколется от корпуса здания и рухнет скоро. И что там, скажем, в Архангельске? Вот Борис Шергин вспоминал под занавес жизни своей о том, как бывало в Архангельске в старину его, как над Двиною белело 30 церквей. И сколько там сейчас их работает над Двиной? Да две штуки их там работает от 30. Допустим, советская власть была богоборческая, но немножко помягчела к концу своему. Слава Богу, дала церкви хоть выжить. Могла бы, убила бы, но не смогла, вот, не получилось. Кое-что осталось, и сейчас мы это, слава Богу, как-то восстанавливаем. Ну, а теперь давайте посмотрим, а так ли хороша была экономика, которую построила советская власть на месте той, что построил русский человек, в частности, русский предприниматель, строил ее с 15 по начало 20 века. Так ли хороши все эти замечательные заводы, фабрики, которые там стоят? Почему они стоят? Ну, конечно, 90-е годы пришли воры, откровенные воры, разорили все, уворовали все, что можно. Но вместе с тем, экономика, которая была построена в советское время, была сделана так, что она затратна, она неприбыльна. Север, который был регионом богатым, стал регионом, который просит дотацию у центра. Он не только сейчас просит их, когда все разорено дважды, сначала большевиками, потом либералами. Он просил их еще и при советской власти. И что мы сейчас видим? Ну, стоят те же самые фабрики и заводы. Оказалось невыгодным все это там производить и возить в другие места, себестоимость великовата. Ну, а вот, скажем, бедные дороги, они-то в чем виноваты? Мне с супругой пришлось проехать, вот не далее, как 10 дней назад, по дороге, которая входит в тройку худших дорог России. Это прекрасная, прекрасная воистину дорога. Идет от Каргополя на Вологду. Там есть участок между деревней Солза и деревней Елиновской. 27 километров. Мы ехали эти 27 километров на внедорожнике «Патриот» Ульяновского завода. Мы ехали 2 часа 15 минут. То есть, в общем, средняя скорость 12,5 километров приблизительно нашего движения. Мы едва не утонули во всех этих ямах, во всех этих страшных разломах горбыля, каких-то диких брошенных кусках бетонки. То есть вот представьте себе, 2 километра, никакой нет дороги, просто ямы и канавы. И тут вдруг 4 бетонных плиты, которые уехали куда-то в сторону. Да, когда-то здесь их положили. Они, конечно, почти все утонули, но кое-что осталось, и можно счастливо разбить машину об эти остатки бетонных плит. Сколько эту дорогу строят, сколько раз говорили, что она уже готова. А ВОЗ и ныне там. А вот та дорога, которая имеет международное значение, ведет от Каргополя в Карелию, Медвежьегорск через Пудож, она что, так хороша, там что, нельзя разбить машину? Да запросто, все та же радость. И вот эта самая инфраструктура, система, в которой сейчас живет русский народ на своем же собственном русском севере, она до такой степени ведется бесхозяйственно, до такой степени разрушена, разорена, что люди просто бегут. Огромное количество мертвых деревень. Из деревень люди бегут в малые города, из малых городов по безработице бегут в большие города, в Архангельск, в Вологду, в Череповец, а из Архангельска, Вологды и Череповца они бегут в Питер и в Москву. Вот такие там дела у нас на севере. Не фанфарные дела, прямо скажем. Вот после этого всего я хотел бы все-таки перейти на плюс. Не так уж много его, но все-таки кое-что есть. Знаете, наш народ русский, православный, у него хребтина крепкая и воля к жизни огромная. Все он на себе прошел, и смуту прошел, и революцию, и гражданскую войну, и Великую Отечественную на себе вытянул. И сейчас он вот это дикое безвремение вытянет, потому что видно, что существует еще, как бы это сказать, актив энергичных людей, которые уже ни на власть не надеются, ни на что, раньше только на Господа Бога, на собственную семью и на крепкие руки свои. Есть у них там какие-то свои промыслы, лесопилки, все-таки они выстраивают какие-то дела рыболовецкие, все-таки стараются выжить в этих условиях. И русская старина, которая, казалось бы, на этом безденежье должна была вся загнуться, все-таки частично кое-где восстанавливается. Все-таки еще остались наши знаменитые прекрасные деревянные церкви. Я их собственными глазами видел и молился там на святых, которыми расписаны так называемые небеса, то есть потолки в старых деревянных церквях. И припадал там к иконам, и посещал монастыри, и что я видел? Люди упорно, вгрызаясь в землю, все-таки отстаивают то, что они здесь хозяева, они отсюда не уйдут, и они все, что могут, восстановят. Вот тот же самый знаменитый Ашавенский монастырь. Что это такое на данный момент, скажите мне? А это полуразваленная стена, у которой одна хорошо отреставрированная башня, в ней живет священник. Другая плохо отреставрированная башня, в ней, наверное, никто не может жить, но она относительно целая. Келейный корпус, чудовищные руины собора древнего каменного и маленькая надвратная церковка, в которой все-таки богослужения проходят. Это значит, что, казалось бы, ну бросить, уже развалины, уже нужно что от этой башни, от этой надвратной церковки? Нет, не бросают. Нет, постепенно, понемногу, год за годом, по капле, точат русская вера и русская воля этот камень лихолетия. И будет этот монастырь восстановлен. Сейчас там, может быть, 8% от монастыря, может быть, 10%. Но когда-нибудь, через 10, 20, 30 лет, там будет цветущая обитель, потому что сейчас люди ее не покидают, люди там работают. Там очень тяжело, очень тяжело. Это место, отдаленное от любых крупных городов. Это место, ну, как нарочно заброшенное в крайне тяжелые природные условия. Очень красивое место. И вместе с тем страшно разоренное. Вот как вся наша русская жизнь. Красивая, разоренная, но все-таки продолжающаяся и находящая силы к тому, чтобы жить дальше. Не сдаться, не покориться, не уйти на дно отчаяния, уныния и тянущаяся все-таки к солнцу и к Богу. Так что все было в будущем хорошо. Я проехал по этим городам, иногда мне было страшно, иногда я восхищался. Люди духовно крепкие, в отчаянных условиях, в очень тяжелых условиях, не только выживают, но и живут полноценной духовной жизнью. Они много еще пытаются построить, а не просто дать себе, ну, хоть сколько-нибудь выжить в этой нищете. И поэтому Тяжело там, да. Красиво там, да. И там есть надежда. Сдюжим как-нибудь, братья и сестры. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем беседовать в программе «Апостол» и рассуждать над посланиями святого апостола Павла. Сегодня будем читать и рассуждать над первым посланием Коринфянам святого апостола Павла. Глава 10. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Господь, ибо они поражены были в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы были непохотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Вот давайте, батюшка, здесь остановимся, потому что у меня уже с первого стиха к вам вопросы. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. О каком облаке, о каком море идет речь?
Значит, вот здесь апостол Павел определяет очень важную мысль, которую он уже и обозначил в предыдущих главах, мы об этом говорили, но здесь уже более внятно, более конкретно о том, что коринфянам, то, что они крещены в Господа Иисуса Христа, то, что они получили дары благодатные Духа Святаго, еще абсолютно это не гарантирует то, что они будут спасенными. И вот как пример он начинает обращаться к истории ветхозаветного Израиля, причем интересно, что он для них, для язычников, тех, с кем это случилось, называет отцами их. То есть здесь видится, конечно, очень важно увидеть эту преемственность между ветхозаветной церковью, которая имела веру в единого истинного Бога, и, соответственно, церковью новозаветной.
То есть дальше говорит, да, интересно, да, о том, что камень же был Христос.
То есть он хочет им сказать, что и они с Христом тогда находились, он был среди них. А вот в каком виде и под какими образами, здесь он как бы объясняет, что мы помним, помните, когда вышли евреи из Египта, то они были путеводимы по пустыне, и об этом нам неоднократно говорит Священное Писание Пятикнижие, о том, что они были водимы днем столпом облачным, А ночью этот столб облачный превращался в столб огненный, который освещал дорогу иудеям, и они могли постоянно двигаться. То есть этот столб облачный днем просто вел их туда, куда им нужно было идти. А то, что касается «прошли все сквозь море», то это, конечно, вот этот образ, который впоследствии апостол Павел усвоит именно к образу крещаемого человека. То есть когда они Черное море, Красное море переходили, аки по суху, и покинув пределы Египта вот таким чудесным, действительно, можно сказать, образом, они этим символизировали полный разрыв с этой вот идолопоклоннической жизнью, которую их принуждали в Египте. Но что очень важно, вот именно это апостол хочет сказать, что несмотря на то, что все они прошли сквозь Черное море, несмотря на то, что перед глазами их всех был этот столб облачный, то есть все они были под облаком, это не гарантировало им, что они войдут в землю обетованную. И мы знаем, что именно в силу того, что иудеи возроптали на Бога, то, что он, точнее, не на Бога, а на Моисея, конечно, то, что он вывел их в пустыню, и у них нет ни поесть, ни попить, тем более нет никаких там житейских бытовых утех жизни, то Господь однажды, вот можно сказать, Моисею сказал, что никто из них не войдет в землю обетованную. И мы знаем, что вошли только единицы, там Иисус Навин и его помощники ближайшие. То есть потребовалось, чтобы все это поколение вымерло, и уже новые, родившиеся, вот, можно сказать, в этих тяжких обстоятельствах люди, закаленные, способные именно вот к аскетизму, к хождению по пустыне, они вошли в обетованную землю.
И вы знаете, батюшка, вот я был недавно в Иордании, как раз по местам шествия народа Божия, Израиля, и Моисея, и видел гору, на которой Моисей стоял, и видел вот эту землю обетованную, в которую-то он и не вошел, я подумал, все же вот те люди, которые с такой верой пошли за ним, они достойны быть в земле обетованной, потому что, ну, выйти из Египта, что это такое? Ну, как это выйти из Москвы в какую-то пустыню и остаться жить как бедуины, да хуже еще, чем бедуины. Это же был центр цивилизации того времени. Все блага, они пользовались действительно всеми благами доступного человеку в то время. И вот так с верою выйти из Египта и пойти в пустыню, конечно же, ноги возроптали. Это, ну, очевидно совершенно. И даже упрекнуть их вот по-человечески-то невозможно. А я о другом, о том, что те, которые не возроптали, действительно люди какой-то действительно силы духовной, да, выдающейся веры. Да.
Ну, видите ли, как мы понимаем, что те, кто не возроптал, они понимали, что свобода находящегося человека в пустыне, она все равно выше, дороже и блаженнее, чем рабство там в Египте. Ведь они все-таки были рабами, евреи в Египте. Они были, можно сказать, самыми последними людьми.
Ну и что скажут? Котлы зато, зато.
Трудились, да, да, но зато были котлы с мясами, которые постоянно вот были к их услугам, они могли поесть и так далее. Ну и вот дальше апостол Павел развивает очень важную мысль. Он об этом уже, в общем-то, говорил, помните, и мы рассуждали по 8 главе этого послания о вкушении идоложертвенного. И вот здесь он хочет сказать им, что вас может постигнуть нечто подобное, как постигло их. Они возроптали и через этот ропот проявили то, что сердца их заняты не Христом и не Богом, и не царством Мессии или Божиим, а заняты чем-то другим. Они попросили Аарона отлить им золотого тельца, стали плясать перед ним, со всеми вытекающими последствиями, потом блудодействовать и так далее. Так вот, в данном случае апостол Павел здесь подводит коринфян к очень важному положению о том, что они сейчас тоже как бы, ну вот, ненароком увлекшись вкушением идоложертвенного, могут впасть в очень серьезные духовные проблемы. И вкушение идоложертвенного повлечет дальше, мы видим, не станем блудодействовать, повлечет блуд обязательно. Они впадут в это, хотят они или не хотят. Это ведь очень тонкая грань, когда человек приходил на пиры, где вкушалось идоложертвенное, естественно, все это было с возлияниями, и там в обязательном порядке, об этом нам свидетельствует история древнего мира, особенно вот то место, о котором мы говорим, там обязательно испивалось вино, вино, причем три чаши в обязательном порядке, все они посвящались Юпитеру, ну, с разными его помощниками, то есть в данном случае. А апостол Павел в одном из посланий говорит: не упивайтесь вином, в котором есть блуд. И потом, хотели они или не хотели, они были уже на крючке вот этого искушения приманки. Они вступали в блудодеяние. Но, осквернив свои души, потом апостол Павел, видите, не станем искушать Христа, они впадали в искушение по отношению к Богу, можно сказать. Какое искушение? А такое, что, навеселившись, напившись, упразднившись в таком самом, что ни на есть, плохом смысле слова, они уже начинали понимать, что аскетизм, которым призывал христианство, это уже не для них. И подобно иудеям, евреям, находящимся в пустыне, когда, допустим, в принципе, они были обеспечены всем тем, что им нужно было, поскольку манна падала с неба, и она являлась в устах тех, кто ее вкушал, тем, как говорит Священное Писание, что они хотели есть, с одной стороны. С другой стороны, Моисей неоднократно разверзал им чудесным образом скалы, бия посохом своим по ним, и из них источалась вода, или становилась из горькой, превращалась в сладкую, то есть, в принципе, все, что необходимо у них было, они роптали, что у них то нет мяса, то еще чего-то нет. В данном случае человек, который встает на этот путь сначала поклонения идолу, потом блуда и так далее, начинает Бога искушать. «Дай мне то, дай мне все, мне этого не хватает, я без этого не могу». И в конце концов, четвертый, он говорит: «Не ропщите», как-то некоторые из них роптали. То есть жизнь человека, даже верующего, превращается в постоянный ропот по отношению к Богу, по отношению к священноначалию, по отношению к церкви, по отношению к ближним. Мы знаем, что нас тоже очень много истинно верующих, как они считают себя, люди окружают, которые постоянно всем недовольны. Он приходит в храм, не так служба, не та обстановка, не те люди. Он приходит на какие-то церковные мероприятия, там тоже все не так, он бы сделал лучше.
И вот не этот так постоянный накрыли, ропот, не то налили.
Да, этот постоянный ропот, он связан именно не с тем, что он последний там критерий инстанции такая вот истины, и он все знает, как правильно, нет, а потому что чаще всего, что вот его именно похоть склоняет его, ну, к тому христианству, которое его устраивает, а не которое часто вот подается ему, какое оно есть. Но здесь ведь мы еще видим очень другую важную мысль. Когда апостол Павел в этих стихах говорит, как они крестились в Моисее, что значит они в Моисее крестились, так и мы крещены во Христа, как бы этим он хочет вот эту мысль оттенить. Они, переходя Черное море и шествуя за столпом, они полностью доверились Христу. Но как они тогда не полностью доверились Христу, а стали придумывать для себя то лицо, которому можно было бы довериться с выгодой для себя, и за это были посрамлены, не вошли в землю обетованную, так и здесь апостол Павел хочет сказать, что если вы во Христа крестились, доверьтесь Ему полностью, и то, что Он вам заповедует, делайте, потому что если вы начнете выдумывать то, что вам хочется и чему хочется поклониться, то тогда вас ждет такой же абсолютно конец. И вот эти слова: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустен вам быть искушаемыми сверх сил», конечно, они нас еще к одной, как мне кажется, важной мысли должны склонить. То, что вкушать или не вкушать идоложертвенное, это искушение человеческое, это их собственное изъявление, вот им хочется. И поэтому они придумали для себя под эгидой вот этой свободы во Христе то, что это можно делать. И, может быть, даже без проблем смотрели на это. Но здесь апостол Павел хочет сказать: Бог вас не подталкивал к этому и не давал вам никаких, в общем-то, санкций на то, чтобы вот даже рассуждать. И дальше он уже очень строго переходит к, ну вот, обозначению очень важного момента, что идоложертвенное вкушать вообще-то не должно быть вкушаемо.
Ну вот у нас иногда бывает, кришнаит устраивает такие как бы праздники индийской кухни.
Ну да.
И давай, значит, свой просад, что ли, как у них там называется, предлагать окружающим. И многие соблазняются, ну чего ж, индийская кухня, ну это для тех, кто вообще ничего не знает, да. Конечно, это да. Ладно. Их совесть совершенно чиста. А другие соблазняются и искушаются этим. Ну почему? Ну интересно же. А как это у них там, сказать, в Индии? Ну что, боже мой, потерпеть нельзя.
Конечно, нет. Но само по себе то, что человек склоняется на согласие это вкусить, ну, значит, где-то в совести его происходит сбой. Сбой какой? Ведь человек, который получает это из рук неверных, он ведь понимает, что то, что это приготовлено, это часть религиозного ритуала. Но если это религиозный аспект, то, извините, как можно во всем этом участвовать? Это очень серьезное, можно сказать, предательство Христа. Это именно вкушение идоложертвенного.
Ну вот очень важно, тут слова вот эти последние, которые мы прочли. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Вот это очень важное суждение, речение, которое... В общем-то, не столько к еде, наверное, относится, сколько вообще к нашей христианской жизни. Ну, вот о той мере, которая дается, вот искушение, по какой мере дается человеку. Есть ли такие искушения, которые через меру?
Ну, с одной стороны, да. Хотя вот мне кажется, что все-таки вот то, о чем сейчас мы говорим, оно строится на другой очень важной мысли. Апостол Павел хочет им сказать, что если бы вы не лезли туда, где вкушают идоложертвенное, не переживайте, Бог бы не посрамил вас, и он бы это искушение, в которое вы попали по уже, ну, можно сказать, вот по его попущению, оно бы было изъято из вашей жизни. Он бы нашел способы, чтобы вам не быть посрамленными. Но поскольку вы по-человечески стали действовать, то вот вы, можно сказать, попадаете под очень серьезные прещения со стороны, в том числе и даже Церкви Христовой, поскольку вот этот ропот, это искушение, этот блуд, это идолопоклонство, в конце концов, это все то, что выводит человека за границы Церкви Христовой. Ну, а то, что касается вот того, что Бог не даст человеку быть искушаемому сверх сил, то здесь, конечно, вопрос это очень правильно, принципиально важный и для нас с вами. То есть этот вопрос, он стоит постоянно у нас на повестке дня.
И мне кажется, что все же бывают такие испытания, за которые просто невозможно человеку судить другого человека. Мы видели, какие чудовищные пытки испытывали люди от большевиков в лагерях, в концлагерях, в конечном счете, в этом, как Дахау известном, да, там, ну, про евреев даже если. То есть, мне кажется, что все-таки человек настолько изощрен во зле, что сейчас придумывает пытки, которые... очевидно, сверх сил человека. И я, ну, никогда бы не судил человека, который, ну, не выдержал и все-таки совершил какой-то предательский, может, поступок. Что? Потом кается, конечно, плачет, исповедуется. Ну, что сделать? Это настолько тяжело. Вот когда тебе иглы под ногти засовывают, потом говорят, ну, что ж ты так кричал? Ну, слушайте, так же нельзя. Попробуй вот хоть чуть-чуть занозу какую-то вынуть. Какая боль, как это горько все.
А тут ну, это да, мучения. Дилемма, она... Церковь всегда, мне кажется, стояла и будет стоять. С одной стороны, вот у апостола Иакова мы находим слова «Никто не говори, Бог искушает меня». Бог не искушает никого, но каждый искушается собственной похотью. Вот так вот он говорит. И в данном случае вот этот момент искушения, искушаемости, он тоже как бы всегда должен быть нами проясняем, что такое искушение вообще.
Искушение ли это вообще?
И искушение ли это вообще? Потому что одно дело есть соблазн, одно дело есть скорбь, есть гонение, а другое дело это искушение. И вот искушение это такая ситуация, когда верующий человек... Именно верующий, поскольку он вращается в категориях добра, добродетели, греха и зла, это когда человек попадает в такую ситуацию, в которой он, как ни поступи, согрешает. Когда мы читаем молитву Господню, «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого», то здесь толкователи Господней молитвы, они все как один говорят, что этим прошением мы не просим Бога избавить нас от скорбей. И от неприятностей в жизни. Нет. Мы просим его только о том, чтобы он не попустил нам оказаться в той ситуации, в которой мы дойдем до предательства Бога. И вот здесь действительно есть о чем задуматься. Но апостол Павел, он, видите, как бы здесь уже обозначает вот тот источник жизни коринфских христиан, тот источник, из которого они могут дойти до того, чтобы предать Христа. Это вот, ну, казалось бы, безобидное, в общем-то. И безобидно даже, как сам апостол говорит в 8 главе. Это безобидное вкушение идоложертвенного. Но за ним может открыться нечто, что повлечет, ну, можно сказать, духовную катастрофу в жизни человека.
Кто был неверен в малом,
Да, абсолютно верно, пусть можно и так большой. Сказать.
Ну и действительно тут ясно он говорит о том, что чтобы мы не были похотливы на да, злое, вот, как похоть. Они были похотливы. Речь о похоти.
Речь все-таки. О похоти. А что такое похоть? Вот если опять же поставить вопрос, что такое похоть, то человеку тоже не сразу будет просто ответить, что это такое. Мне кажется, что опять же эта категория жизни верующего человека, похоть – это пожелания, которые лежат за пределами закона Божия. То есть то, что заповедь Божия не позволяет, но ты этого хочешь, и в силу своей лукавой совести часто подгоняешь это желание под возможность санкций божественных заповедей. Но этого нет. Вот что такое похоть.
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.
Ну и вот в конце концов, видите, очень важное подытоживание делает апостол Павел. То есть там он начал говорить о возможности вкушать идоложертвенное, и оказывается, что это уже участие безобидное, это есть идолослужение. Ну и дальше здесь в дальнейших стихах апостол Павел, можно сказать, раскрывает уже суть того, что есть такое вкушение идоложертвенного.
Давайте прочтем. Да. «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенник? Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенный значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Вот слова очень важные, которые на такой эмоциональной ноте, как бы он отвечает на главные вопросы.
Да, совершенно верно. И вот здесь вот апостол Павел очень четко показывает сущность вообще природы идолопоклонства. То есть за идол в мире ничто, конечно, вот изображенный там на камне или на доске,
железяки,
или там животное какое-то усвоенное, оно, конечно, ничто. Но само по себе внушение, как бы хочет сказать апостол Павел, внушение человеку сделать из этого идол и начать приносить ему жертвы, за этим стоит, конечно, бес, за этим стоит сатана. Греческое слово, которое здесь апостол Павел употребляет, это демон. Но демоны, допустим, у древних греков это слово обозначало Бога. Ну, понятно, мы понимаем, что Бога. Но апостол усваивает ему, в принципе, вот это негативное значение, показывая, что это никакие не боги. Это действительно бесы. Бесы, которые всячески пытаются навредить спасению человека. Ведь когда Христос говорит иудеям, что вы отца вашего дьявола есть, и похоти отца вашего хочете, творите. Сей человек убийца из кони. Он скрывает как бы суть вот тех намерений, которые бес имеет по отношению к человеку. И здесь то же самое хочет сказать апостол Павел, что оскверняется правильное восприятие жизни человека через участие во вкушении идоложертвенного. И самое главное, естественно, что есть в жизни верующего человека, это святая Евхаристия. У нас нет ничего главнее, важнее и ценнее. Потому что это вступление непосредственно общения с самим Христом Богом. Это явление Его Царства в нашей жизни. И, естественно, мы должны понимать, что бес, как никто другой, понимает, что основной удар должен быть сделан на Евхаристию. Отвратить человека всячески от Евхаристии или от правильного ее восприятия. И вот здесь мы видим, что в Древней Церкви один из способов был какой? Вот ввести в заблуждение человека и через приобщение этого человека к идоложертвенному осквернить чашу Господню. То есть увести его, не дать ему возможности действительно вступить в настоящее общение со Христом. Позднейшее, наверное, искушение вот того, что ли, правильного учения о Евхаристии, которое испытывала Христова Церковь, они, ну, по-разному выражались. Наверное, последнее, то, что мы имеем, это полностью схоластический подход к рассмотрению этого таинства. Оно разложено все от и до, по косточкам, по черточкам, по йотам, но цельного-то нет. И спроси человека о Евхаристии, он толком не сможет ответить. И здесь самое страшное, что когда, допустим, спрашиваешь там студента в семинарии или даже академии, что такое Евхаристия, он говорит, это одно из церковных таинств. Есть крещение, есть покаяние, начинает перечислять. И вот среди них, там, пятым или шестым, есть Евхаристия. Но извините, ведь это таинство таинств. Ради него все, абсолютно. Поэтому вот это вот уничижение, и за этим уничижением всегда тоже стоит абсолютно точно бесовская работа. Дьявольские ухищрения. И апостол Павел вот здесь, можно сказать, на заре христианства очень четко обозначает этот момент, что бойтесь. Бойтесь, потому что через, на ваш взгляд, незначительные моменты отступления от правильного восприятия вы подвергаетесь, ну что ли, мощнейшей опасности потерять Христа и лишиться спасения. Поэтому вот такими словами, что не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, они все ставят на свои места.
Неужели мы решимся раздражать Господа?
Да.
Вот, батюшка, такой пример. У меня друзья, хорошая благочестивая пара, евреи. И они верующие люди и такие, в общем, даже в высокой жизни христианской. Но, с другой стороны, у них каждый раз такое искушение с мацой. Вот, и они, вот, с одной стороны, они, конечно, верующие христиане, другой, а с другой стороны, вот, национальный момент, желание как-то быть сопричастным еврейству такому. Ну, это обычно для человека, что как русским все-таки приятно, с русскими, армянин, симпатичные армяне. Ну, что тут не сделаешь, евреям очень симпатичные евреи, их не осудишь за это. И вот участие в какой-то еврейской жизни с одной стороны, христианство с другой, и маца поперек всего этого. Как вот здесь-то быть?
Ну, вообще, отчасти то, что мы должны вот дальше прочитать, апостол Павел ответит. Может быть, прочитаем и порассуждаем.
Давайте, давайте. Давайте. Итак.
23 стишок.
Да-да-да. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И все, что продается на торгу, или на торгу, наверное, да, все-таки торжище по-русски, да? На торгу ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. Не поддавайтесь соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, не ища своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
Ну вот видите, как просто рассуждают.
В самом даже тексте все, по-моему, ясно.
Да, в самом тексте ясно. Единственное, что здесь очень человеку, ну что ли, человеку несовершенному очень сложно свою совесть не смутить. То есть, вот, можно сказать, универсальный ответ на вопрос, как быть. Все, что покупаете на торгу, если кто-то позовет вас, ешьте все без рассуждения. Пришел и ешь. Потому что Господня земля исполнения, и ты знаешь, что это действительно Бог сотворил эту пищу. Мало ли, что человеку там захотелось придумать. Но если, говорит дальше апостол Павел, если кто-то обозначит перед вами, что это идоложертвенное, вот уже ради этого есть не надо. Вот, в общем-то, и ответ на вопрос. Но здесь, конечно, не могут не вступить вот для нас знания других евангельских моментов, как они здесь будут срабатывать. Вот тоже ведь все не просто можно сказать. Вот, допустим, Христос говорит, кто постыдится меня вроде сем, прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий во славе Своей, когда придет с ангелами небесными. А кто не постыдится, того исповедует и Сын перед Отцом. И вот здесь совесть наша, обязательно, зная эти слова, придет, ну что ли, к попытке разрешения. Вот то, что я прихожу, допустим, на еврейский праздник, и мне никто не обозначил, что это идоложертвенное. Я просто пришел, как за трапезу, ем с людьми, приятными мне. все-таки я, если исповедую Христа или не исповедую, тем, что я откажусь его есть или не откажусь. И вот здесь можно найти, ну, отчасти, что ли, ответ на такой вопрос. Смотрите, 27 стих мы его читали. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти...» Оп! И апостол Павел здесь очень момент важный отнимает. «Если вы захотите, вы думаете головой, стоит ли вам туда лезть?» Просто бывают действительно обстоятельства. Ну, допустим, поминки... Или погребение близкого человека, да, который находится в Иудее. Ну, как я туда могу не пойти? Я пойду туда, конечно. И я должен буду там участвовать вот в том, ну, что ли, даре любви, который предлагает как бы мне усопший и эти люди. И я без рассуждений ем. Но если я знаю, что меня зовут намеренно на, ну, допустим, праздник, не мой, не христианский, не православный, то я должен или захотеть, или не захотеть. И мое право не захотеть. Не будет греха, если я извинясь, скажу, прости, вот я уже занят, меня пригласили на другое какое-то там да, мероприятие, и я не могу уже отказать тем людям. То есть это, можно сказать, тоже очень важный аспект нашей жизни.
Я знаю одного батюшку, совершенно замечательного. Ну, какая-то у него долька там еврейской крови. И вот при мне был такой случай, очень интересный, когда он пришел в семью, в общем-то, с тоже маленькой долькой еврейской, небольшой, но все же. И они предложили ему фаршированные рыбы. Хотя он себя не идентифицировал никогда как еврей вместе с тем. А они к нему как к своему, как чуть-чуть еврейской крови имеющего человеку, предложили просто тоже, не всякого, так сказать, без всякого сомнения, они, это не священный продукт какой-то, не часть богослужения, фаршированная рыба. Почему бы не съесть ее? Ну, еврейский какой-то тул. Но он ради того, чтобы... Ну, собственно, лучше вы, Дамина, об этом скажете, поясните его-то действия здесь. Он все-таки нет, сказал, спасибо, я не буду. Он так, ну, просто не то, что он сказал, осудил, так сказать, или как-то...
Там, ну, может быть, он просто мог сказать, что я просто рыбу, в принципе, не ем, и там как-то успокоить. Но я думаю, может быть, слушатели, зрители-то задаются вопросом, что это мы вдруг о евреях и о евреях.
Ну, здрасте, вот. Мы читаем, батюшка, это... мы читаем еврея апостола Павла.
И это... для многих очень актуально, потому что паломники едут в святую землю. И часто как там себя вести, это камень преткновения жуткий для многих оказывается. Поэтому это актуально для нас. И мы должны эти моменты обязательно озвучивать. Но мне кажется, что вот этот батюшка, в общем-то, взвесив все за и все против, почувствовав, что он этим не отстранит и от прежнего отношения к нему этих людей, а может быть даже заставит еще больше уважать, иногда и это действует, он все-таки отказывается от этой рыбы. Видите ли, ведь апостол Павел тоже не снимает возможности пойти и вкушать на эти трапезы. Почему? Потому что ведь цель-то благовестия какая? Все больше и больше людей ввести в лоно Церкви Христовой. А как это сделать, если к ним не ходить, если не быть, ну, таким по существу миссионером? И это вот именно отношение к жизни, понимание, чуткость к ближнему, оно всегда отличало христиан и этим привлекало людей.
И меня просто поразило поведение этого батюшки, который так тонко, так изящно, так деликатно вышел из ситуации, никого не обидел и вместе с тем вот сделал то, о чем мы сейчас сказали. Это было... все-таки небольшое миссионерское, небольшое такое назидание этим людям, которые приняли с благодарностью. Да. Тоже тихо, спокойно приняли это. Да. И что ж, спасибо большое, батюшка, за такие тонкие, замечательные пояснения. Мы сегодня читали и поясняли 10 главу 1 послания к Коринфянам святого апостола Павла.
Спасибо. Всего доброго. Большое.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!